Приветствую вас, братья и сестры. Есть одно искушение, в которое мы с вами порою впадаем. Это искушение унынием. Уныние, хотя может быть на первый взгляд показаться не такой серьезной, не такой большой проблемой, на самом деле может разрушить жизнь христианина. Интересно, что уныние, оно отнесено еще древней церковью к разряду так называемых смертных грехов. Этих грехов несколько, и вроде бы с некоторыми из них мы готовы сразу согласиться. Допустим, гордость, корыстолюбие, любодеяние. И вот в этом перечне стоит как раз печаль и уныние. Почему этот грех древние называли смертным грехом? Потому что уныние, оно отрицательно влияет на веру человека. Оно способно нанести существенный вред нашей вере, угасить нашу веру, лишить нас ревности в следовании за Господом и даже заставить нас остановиться на христианском пути. А это разве не шаги к смерти? Итак, как преодолеть этот смертный грех уныния? У Господа есть такой совет, что должно нам всегда молиться и не унывать. И, казалось бы, все понятно. Унываешь ты чуть-чуть, начни молиться. Унываешь больше, молись еще больше. Не всегда так получается. Я думаю, нам нужно внимательно посмотреть на саму природу уныния, что это такое. И, с другой стороны, может быть, упорядочить наши молитвы. О чем конкретно молиться? Какие есть божественные лекарства от уныния, как от уныния исцелиться? И чем больше конкретно мы знаем об этой опасности, и чем более конкретно мы знаем, как с нею бороться, тем больше у нас шансов на победу, шансов действительно всегда молиться и не унывать. Вы знаете, братья и сестры, уныние очень легко заполучить. Я, к конечно, понимаю, что многое зависит от человека. Есть люди очень жизнерадостные, даже по характеру своему, вот так вот. Есть люди, ну, которые склонны к тому, чтобы поунывать. Наверное, я из той вот второй категории. Тогда, когда нужно мне было готовить эту беседу, я посмотрел некоторые свои старые записи и думаю, ну вот хорошая тема, уныние, и как его преодолеть? Ну, знаете, как только я об этом подумал, сразу навалилось такое множество проблем. Ну, я обычно не говорю о проблемах с кафедры, ну вот я скажу. Сразу переживания о библейских курсах, которые будут в январе, потому что проблем всегда больше, чем решений, а в этот раз по-особенному больше проблем и совсем мало решений. Рождество детское скоро. Тоже есть переживания, кто и как его будет готовить, и еще пока не начали. Сегодня утром вдруг узнаю, что некому проводить детское в старшей группе, но надо к этому готовиться. А потом узнаю, что в прошлый раз они так плохо себя вели, и еще больше огорчения. Вчера пришлось посетить emergency и увидеть все это страдания человеческие. Ну, и знаете, вроде бы и тему выбрал о том, как преодолеть уныние. И сам впал вот в такое искушение. И начал даже немножко и унывать. Но должно нам всегда молиться и не унывать. Давайте сначала посмотрим, откуда вообще эти строчки. «Сказал им также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Удивительно, в этой притче, вот, и в объяснении этой притчи связаны и причины уныния, и показаны некоторые генеральные, как бы, пути преодоления уныния. Вот, например, какие могут быть причины, могли быть причины уныния у вдовы? Во-первых, обстоятельства. Она вдова. Вот. И у нее есть соперник, который ее притесняет. Еще есть человек, который может помочь, а не помогает. То же самое и у нас. Часто обстоятельства, которые вокруг нас, и люди, которые нас подводят, которые могли бы помочь, они помогают или огорчают нас, даже не думая нам как-то помочь, не интересуясь нашей душою, нашими переживаниями. Все это тоже вводит нас в уныние. А еще отказ за отказом, и положение вот этой угнетенности никак не меняется. А разве у нас не так? Ну, здесь хороший выход из положения. Во-первых, настойчивость. Прояви терпение и будь настойчивым в своей просьбе. Во-вторых, правильный взгляд на Бога. Бог – это не как этот неправедный судья. Бог – любящий Отец, который любит, который подаст защиту, и на Него надо полагаться всей душою. Вот это исцеление от уныния. Проси, проси настойчиво, молись, имей правильный взгляд на Бога. И как здесь в последней строчке написано, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Имей взгляд веры. Все связано в один узел. И проблемы, и решения. Давайте детальнее посмотрим на проблемы и на решения. Как человек ведет себя тогда, когда унывает? Есть одна крайность. В течение длительного времени следуют периоды уныния или подавленности. Вот такое затяжное уныние изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Не всегда это очень глубокое уныние, но на каком-то таком уровне оно тяжело тем, что кажется, что ничего не изменится. А есть другой момент, другой тип поведения, когда человек впадает в две крайности или противоположности. Крайняя радость и сразу же крайний упадок. Кажется, ну, это уныние может быть получше. Здесь человек и радуется, и унывает. Но беда все в том, что тогда, когда периоды настроения у человека в этом случае меняются, уныние до такой степени острое, до такой степени глубокое, что выводит человека даже за грань отчаяния. Вот эта проблема. К величайшему сожалению, эта проблема затрагивает не только людей неверующих, она затрагивает и людей верующих. Если бы она нас не затрагивала, то тогда бы не было бы и речи об унынии в Священном Писании. Если бы она нас не затрагивала, мы бы пели бы и другие с вами песни. Вопрос очень важный. Является ли уныние грехом? Точнее, когда уныние является грехом? А когда на уныние можно посмотреть, как на болезнь нашей души? Итак, когда уныние является грехом? Знаете, братья и сестры, мы часто поем песни, в которых отражена идея уныния. Даже тогда, когда песни мажорные. Вот, например, «Зачем страдать, мой друг? Зачем грустить порой? Да? Ведь радость нам дана самим Христом. Мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле». Мажорная песня, а начинается «Зачем страдать, мой друг? Зачем грустить порой?» Значит, страдания сопровождаются грустью. Есть в нашей жизни пора грусти, пора печали. Больше у нас минорных песен. «Не унывай в пути своем, в сомнении ободрись, минуту жизненных скорбей к Иисусу обратись». Или, допустим, «Часто на этой дороге так тяжело нам идти, и заплетаются ноги на узком тернистом пути». Дальше тогда «Крест тяжелый так давит, кажется, вот упаду, кто же на ноги поставит? Как же я дальше пойду?» Интересно, в этом псалме есть интересная строчка. Там и выход дан из положения, и так написано: «Разве у вас не бывает в жизни подобных минут?» Разве у вас не бывает в жизни подобных минут? Когда кажется, вот уже упаду, или когда кажется, впереди нет никакого просвета, когда тоска охватывает сердце. Бывает такая болезнь, потому что мы с вами душою нашей немощны. И должны понимать, что мы немощны, должны понимать, что мы с тоскою ожидаем неба. И нам на этой земле порою положено тосковать, чтобы к небу сильнее стремиться, с надеждою ожидать грядущего. Но главное, чтобы уныние не стало грехом. Главное вовремя выбраться из уныния, чтобы оно нам, если и посетило нашу душу, во благо бы оказалось. Некоторые ключевые моменты. Уныние может стать грехом, если оно вызвано последствиями наших греховных действий, и при этом мы не пытаемся что-то изменить. Уныние приходит тогда, когда человеку кажется, что Бог не участвует в его жизни, что он оставлен Богом. Иногда это просто кажется, иногда это ложное видение. Но тогда, когда человек за собою видит грех, в котором он не покаялся, то тогда уже другой вопрос. Тогда вот это чувство оставленности, одиночества, оно вызвано совершенным грехом, любимым грехом, притягивающим человека грехом. И поэтому, чтобы победить уныние, отчаяние, одиночество, нужно сначала победить этот грех. Если человек не пытается что-либо сделать, то тогда он в оковах уныния. Но даже когда у него есть слабая попытка, и он продолжает бороться, уныние отступает на задний план. Оно растаивает, как бы, как туман, и начинается борьба. Второй момент, когда уныние может стать грехом, когда уныние вызвано нашим выбором. Что это значит? мы можем выбирать, кто руководит нашей жизнью. Выбирать или видимым, или верою. Видимо, нам может показаться, нас контролируют другие люди, которые говорят нам, что нам делать, как поступать, которые выплачивают или не выплачивают нам зарплату, которые вообще как-то влияют на нашу судьбу. Но это видимый взгляд. А взгляд невидимого – это взгляд на всемогущего Бога. Избрать послушание Богу, избрать зависимость от Бога, а не от человека. Оказывается, действительно, что выбрало мое сердце? Выбрало мое сердце посчитать себя зависимым от людей, от их решений, от их влияния на мою жизнь? Или сердце мое выбирает быть зависимым от Бога? Третий момент, когда уныние является грехом, становится грехом, тогда, когда нам нравится через наше печальное состояние манипулировать другими людьми. Нам нравится, чтобы нас пожалели. Вот. Нам кажется, что к слабым будет большая любовь. И человек сознательно может выставлять сам себя страдальцем и держать свою душу в оковах уныния, лишь бы окружающие к нему продолжали проявлять какую-то заботу. А, что-то не так, еще большее уныние, пускай обо мне еще побольше переживают, выскажу свое уныние всем своим внешним видом, лишь бы меня пожалели. Есть в Библии один интересный пример. Сильный, могучий царь Саул жаловался другим людям. Когда к нему пришли Зифея доложить о том, что они увидели где-то прячущегося в Давида, он им сказал: «Вот вы единственные пожалели меня, услышали мою скорбь». И даже слезился он перед ними, потому что искал от подобного участия и даже человеческой жалости. Когда еще уныние является грехом? Когда мы не предпринимаем никаких шагов для того, чтобы исцелиться? Тогда, когда не обращаемся за помощью к душепопечителям, к друзьям, не обращаемся за помощью в церковь, чтобы о нас помолились, не стараемся читать Библию, не стараемся заучивать даже в момент уныния ободряющие, хорошие, правильные стихи, прекращаем молиться или не хотим читать хорошую книгу, которая может помочь в момент уныния, не предпринимая шагов, даже слабых, тогда ответственность, она лежит на тебе. Тогда, когда мы продолжаем жалеть себя, мы испытываем гнев на весь окружающий мир. Это внутренняя причина угнетенного состояния человека. Я к ней вернусь чуть-чуть позже. И, конечно же, уныние – это грех тогда, когда мы продолжаем винить Бога и окружающих в наших несчастьях. Окружающий виноват, и Бог виноват. Перестаем доверять Господу нашу жизнь и неправильно на Бога смотрим. Какие причины уныния? Есть причины физические, есть причины душевные, есть причины духовные или внутренние, есть духовные причины, которые внешние. Дальше нам будет немножко видна разница. Ну что такое физические причины? Братья и сестры, даже ненастная погода может испортить нам настроение. Из-за того, что наше здоровье, наш внешний человек реагирует на погоду. Для детей, для подростков это может быть не так. Но тогда, когда человек имеет какую-то болезнь или уже годы у него, то это тоже может являться причиной уныния. Я знаю одного человека, который оказался в состоянии глубокой депрессии, и как ему не старались помочь, он не мог из нее выбраться. Он пошел в больницу, сдал анализы. Оказалось, серьезное нарушение обмена веществ. Ему дали лекарство, стал его употреблять, и все прошло. Нет, ему не дали какой-то такой психотропный препарат, чтобы он всегда веселым был. Нет, ему дали именно препарат, направленный на регуляцию его организма. И такое тоже может быть, потому что мы живем с вами в немощной плоти. Но это не очень частые причины. Куда чаще человека одолевают душевные причины, уныние. Тогда, когда мы теряем объект любви. Перестаем любить какого-то человека, хотя сильно, может быть, хочем. Потеря объекта любви. Это не обязательно, что человек, которого мы любили, умер. Это тоже причина уныния, причина печали. Но тогда, когда мы потеряли его, как того, кого мы любим, тогда, когда мы теряем чувство самоуважения. Кто-то скажет, ну пускай я потеряю чувство самоуважения. Если я слишком себя уважаю, то я гордый человек. Но надо уважать себя не как свое большое «я». Надо правильно уважать себя как детей Божиих, которых любит Господь. Мы можем совершить грех. Мы можем видеть слабость своей души и видеть силу другого. И если в этот момент я теряю свое сознание Дитя Божьего, которое идет к Отцу за помощью, если я начинаю терять вот это уважение к моей позиции перед Богом, тогда, конечно, уныние вспыхивает сразу. Тогда, когда я теряю контроль над обстоятельствами, над людьми, когда не могу воспитывать как надо детей, а сильно хочется, и что-то надо другое придумывать, тогда, когда не могу контролировать свою работу, другие вопросы, тогда, когда теряю собственность, тогда, когда теряю надежду, перестаю уважать людей, на которых раньше надеялся. Подвел меня человек, а я на него положил надежду определенную и уныние. Потеря здоровья – причина уныния, а также возможности его восстановить. Потеря целей в жизни – тоже причина уныния. Душевная причина уныния, потому что это ранит нашу душу. Проблема в том, что душевная боль, она приходит неожиданно. К ней заранее как-то не подготовишься. И она очень сильна и очень бывает глубока. И преодолеть ее порою тяжелее, чем боль физическую. Но дело все в том, что тогда, когда вот эти душевные причины на нас наваливаются, возникает более серьезная, внутренняя наша проблема. Когда человек сталкивается с какой-то потерей, чаще всего нашей душевной реакцией бывает чувство гнева или неприятия. И это чувство гнева, неприятия мы хотим подавить. Из-за того, что мы это подавляем, и неправильно подавляем. Нет, гневаться открыто нельзя. Просто надо разрешить этот вопрос перед Богом. Но тогда, когда человек это подавляет, неприятие, внутренний гнев, тогда и получается затяжное уныние. Так, к сожалению, ответ человека бывает на потерю. Вместо смирения – негодование и гнев. Вместо поиска исцеления от Бога – продолжать гневаться внутри и терзать себя самого. Духовная причина, внутренняя духовная причина. Тогда, когда меня разочарование опустошили, лишили радости, человека может возникнуть мысль, а какой смысл вообще пытаться что-то изменить? Если мы продолжаем жить с таким убеждением, наш дух внутренне неправильно настроен. Мы имеем неправильный взгляд на этот мир. У нас нарушено мировоззрение, но мы внушили себе убеждение. А и нет никакого смысла чего-то менять. Все равно нет надежды. Но это неверное убеждение. Верное убеждение. Я признаю, что обстоятельства моей жизни принесли мне чувство разочарования. Но я знаю, что Христос живет во мне. Он моя надежда. Поэтому я буду обновлять мой разум, постигать Божью истину и благодарить Бога за то будущее, которое Он для меня приготовил. Интересно, внутренний духовный фактор меняется у нас тогда, когда мы оказываемся, обладаем способностью молитвенно разговаривать не только с Богом, но в молитве, разговаривая с Богом, разговаривать своей собственной душою. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Посмотрите, человек говорит со своей собственной душою в присутствии Бога. Оказывается, мы очень сложно устроены. И изнутри нашего духа мы можем, и это правильно, что-то приказывать своим собственным мыслям, своим собственным убеждениям, менять их. Дальше посмотрим. «Но сами в себе имели приговор к смерти, раз приговорил к смерти все мои надежды, все мои человеческие решения проблемы, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, который мертвых воскрешает». Очень хороший совет. Он касается перемены нашего духа, нашего духовного состояния, перемены нашей позиции. Пускай мое все умирает, зато остается надежда на Бога. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души как бы якорь безопасный и крепкий». Вот тогда, когда есть такая надежда, не на себя, а на Бога, тогда эта надежда проникает в самое небо. А тогда, когда моя душа крепким якорем связана с небом, она в непоколебимом состоянии. У меня надежда на небесное, и сердце с небесным связано. И тогда, конечно, уныние уходит в сторону. Но это внутренняя духовная причина. Внешняя духовная причина – это может быть атака сатаны, которая пытается внушить нам неправильные мысли, неправильные чувства. Написано так: «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Его задача – убить и погубить. Убить лучшие стремления, убить сначала радость, убить сначала надежду, а потом погубить нашу веру и нас, как христиан. Если нам это сразу ясно и видно, мы можем себя спросить: «Господи, а почему я сегодня так чувствую себя уныло? Может быть, это сатанинская атака?» Даже вот это понимание, что это не мое, что это он меня атакует, порою сразу приносит человеку победу. Но, конечно, бывает такой день злой, как мы пишем, читаем здесь, вот, Ефесянам 6:13. «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять». Почувствовали день злой? Вспоминаем 6 главу. Вспоминаем, что там говорится о Слове Божьем, о вере, о надежде спасения, что там говорится о молитве. Употребляем это оружие и оказываемся победителями. Недавно мы во 2 Коринфянам читали: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». И, конечно же, как мы должны стремиться к победе над унынием? Какова наша ответственность? Надо посмотреть в лицо тем потерям в нашей жизни, которые мы не похоронили. Что это значит? То, что меня угнетает. Посмотреть вновь на причины моего уныния и постараться эти причины пред Богом похоронить. Узнать, словно бы, все мои болячки ради того, чтобы исцелиться, открыть их перед Богом. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То есть всю муть из нашего колодца души нужно постараться вычерпать, чтобы победить над унынием. Другое наше стремление, оно проявляется тогда, когда мы осознаем, что чувство жалости к себе – это грех. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Сказать Богу: «Господи, я слишком много жалею себя, я вижу этот грех, я осуждаю себя в этом грехе, потому что за этим грехом сразу же следует уныние, исцеление от греха и исцеление от уныния». Другое наше стремление к победе над искушением – помнить о Божьей любви к нам. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Нам нужно отказаться от неправильных мыслей. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала – о том помышляйте». А еще важно увидеть, почему Бог допускает некоторые личные потери, почему Бог допускает боль сердечную в нашей жизни. Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Господи, я сегодня испытываю боль, я сегодня испытываю разочарование, сегодня мои мечты разрушились. Ну, значит, ты не просто знаешь это, ты знаешь это как мой Отец. И ты желаешь, чтобы все, что я это встретил в моей жизни, было ко мне во благо. Изменяется внутренний настрой, и тогда побеждается боль. Нам надо побеждать боль и гнев благодаря Богу. Братья и сестры, я думаю, что нет лицемерия в том, когда мы начинаем благодарить, когда нет чувства благодарности. Хорошо, когда мы благодарим, когда есть чувство благодарности. Но когда нет чувства благодарности, тоже нужно благодарить. Потому что во время нашей благодарности, когда мы перечисляем все то, за то, что Бог достоин благодарения в моей жизни, возникает само чувство. Начните благодарить, а чувство благодарности придет. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И последнее. Наше стремление к победе над унынием. Надо помнить, Бог контролирует все, что происходит в нашей жизни. И Он дает нам надежду. Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Нам очень важно, братья и сестры, видеть, что делает Бог тогда, когда мы унываем. Он может предупреждать нас, что в нашей жизни что-то неправильно, заставляет нас поразмышлять о жизни, заставляет посмотреть нам на нашу собственную немощь и слабость, чтобы обитала в нас сила Христова. Приводит нас к себе, потому что мы чувствуем уныние и тянемся, чтобы ухватиться за руку Божию. Иначе, может быть, мы к этой руке и не потянулись бы, не устремились бы никогда. То есть уже и Божий взгляд на вот эти обстоятельства, которые привели нас к унынию. Мы видим только мрачные краски, а Бог видит в нас ребенка, который на слабеньких ножках пойдет для того, чтобы ухватиться за его крепкую руку. Это Божья сторона. Бог укрепляет наше доверие к Нему, исцеляет наши раненые чувства в себе самом, тогда, когда мы унываем. Рядом врач, который готов исцелить. Поэтому обращаемся к Нему за лекарством, обращаемся и правильно делаем. Это правильный взгляд не просто на наши усилия, но на Бога, который в унынии совершенно рядом с нами. И, конечно же, Бог побуждает нас полагаться на Его силу. Понимает, мы можем, что о малых птицах Он заботится, а уж тем более о нас. И последнее, братья и сестры. Вы знаете, тогда, когда мы унываем и преодолеваем уныние, у нас есть возможность, чтобы потом кому-то помочь. Чтобы, если мы увидели кого-то другого, споткнувшимся, мы могли подать ему руку, могли ему послужить служением любви, дать нужный совет, оказать духовную помощь не просто со стороны, не просто как какие-то академики, что-то знающие о психологии человека, но как те, которые тоже в своей жизни унывают, но с помощью Божией от уныния исцеляются. Это тоже одна из божественных целей, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы могли исцелять того, кому сегодня больно. А лучше у нас это получится тогда, когда мы и сами испытаем иногда боль. Нам не хочется испытывать боль самим. Конечно, сильно не хочется унывать, сильно не хочется разочаровываться, но мы в едином организме, и порой нам стоит иногда поболеть, чтобы другому человеку, для которого эта болезнь может оказаться куда разрушительней, чем для нас, мы вовремя бы протянули руку. Я повторю начало самое, самый первый стих. Совет Иисуса Христа: должно всегда молиться и не унывать. Мы с вами сейчас посмотрели на внутреннюю природу уныния, на его причины, на его разрушающую способность. И мы с вами сегодня посмотрели, что нужно молиться. И не просто, что нужно молиться. Сегодня мы с вами увидели множество конкретных вещей, о которых нужно молиться. Да, поможет нам Господь, чтобы вот эти советы, они остались в сердцах наших, чтобы тогда, когда дух наш начнет унывать, мы бы к ним обратились, и каким-нибудь из них мы бы воспользовались. И тогда Бог даст нам быть победителями над унынием. Слава Ему за все. Помолимся Ему. Аминь. Милосердный и любящий Господь, сердечная благодарность Тебе за то, что Ты приготовил для нас небеса, где будет успокоение для наших сердец, где отрешь Ты всякую слезу с наших глаз. Господи, а сегодня на земле мы порою плачем, скорбим, печалимся и тяготы испытываем. Благослови, чтобы мы не унывали. Благослови, чтобы Твоею силою преодолевали всякое уныние. Благослови, чтобы видели Тебя рядом тогда, когда унываем. Благослови, чтобы не забывали молиться и могли бы терпеть. Благослови, чтобы видели Твои цели, добрые, хорошие, благословенные, которые есть у Тебя и к которым Ты нас ведешь через вот это испытание унынием. Благослови понимать Твою благодать, любовь. Благослови опираться на Тебя самого. Помоги хоронить свои пустые человеческие надежды, чтобы крепко держаться за ту надежду, которая нерушима, которая, как якорь крепкий во внутреннище, за завесу в самые небеса проходит. Благослови, чтобы наша душа была бы в этом укреплена. Также молитва к Тебе о наших детях. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты благословил детей, чтобы они становились Твоими, чтобы Ты благословил родителей, чтобы Ты благословил меня как отца, чтобы я воспитывал правильно. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил и детские занятия в нашей церкви, чтобы Ты благословил тех, кто занимается с детьми, чтобы их становилось больше, чтобы Ты посылал в этом служении успех от Тебя самого и ревность бы умножал. Благослови во имя Иисуса Христа, наш вечный, неизменный в любви Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Вставши будем петь псалом под номером 797. Господь, останься Ты со мной.
Thank you. Братья и сестры, у нас разбор Священного Писания. Второе послание Коринфянам, 11 глава. Второе послание Коринфянам апостола Павла, 11 глава. Я хочу прочитать вместе с вами с 1 по 6 текст, и мы с вами приступим к рассмотрению. Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Не боюсь, чтобы как змей, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Довольно-таки трудное послание 2 Коринфянам, особенно вот эти главы, где апостол Павел, ну, говорит какие-то вещи в свою защиту, как-то пытается отстаивать истину служения непосредственно. Вот. И вот этот отрывок, я так смотрел разных комментаторов, они называют так: «опасность совращения». Вот с 1 по 6 текст, опасность совращения. И в этом отрывке Павлу приходится применять очень непростые методы. Да? Ему приходится подчеркивать свою собственную власть и компетентность, восхвалять и сравнивать себя с кем-то. И с теми людьми, которые пытаются совратить или уклонить, да, направить в какую-то другую сторону Коринфскую церковь. Но его очень это беспокоит. И каждый раз, когда апостол Павел говорит так, он извиняется, потому что он относит себя к тем людям, которым очень сложно это делать. Он говорит: вот если бы вы были снисходительны к моему неразумию, то есть он и себя и неразумным называет, и еще говорит: будьте к моему неразумию снисходительны. То есть мне неприятно об этом говорить, как-то себя утверждать, какие-то свои заслуги приводить. Ну и часто мы, когда сталкиваемся с теми людьми, которые пытаются о себе говорить какие-то возвышенные вещи, да, как-то себя утверждать, нам тоже бывает это не очень приятно слушать. Когда человек оправдывается, да, пытается какие-то заслуги говорить, хорошие вещи про себя, нам бывает это неприятно слушать. А представьте, как апостолу Павлу было это не очень легко говорить. Не очень легко говорить. Он приводит, начиная со 2 стиха, он приводит три причины, по которым должен их об этом просить, чтобы они были к нему снисходительны. Первая причина состоит в том, как мы с вами прочитали: «Ибо я ревную вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Я как бы немножко вводную скажу, потому что мы вместе могли рассуждать. Вот он ревнует о Коринфянах ревностью Божию. Он обручил их единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Павел чувствовал личную ответственность за благополучие духовное Коринфской церкви. Вы знаете, вот здесь слово «ревность» стоит. Вот оно имеет два таких значения, да? Одно значение имеет это сомнение в чьей-либо верности и любви. Ну, такое мирское значение, да? Сомнение в неверности, в верности и в любви. А второе значение – сердечная сила души, выраженная в пламенном стремлении к добру. Вот другая ревность, о которой вот здесь Павел и говорит, именно об этой ревности он говорит. О той ревности, которая является сильным стремлением к добру. И ненависти ко злу, это тоже ревность может быть особая. Вот вы помните, когда Христос вошел в храм, и там он увидел продающих, там голубей, да? Помните, какое у него чувство было? Какое чувство было? Наверное, вот это чувство ревности, ну или может не чувство, а состояние ревности по Богу. Ревность по Богу. И вот апостол Павел об этом: «Ибо я ревную вас ревностью Божию». Не о том, что, знаете, иногда ревность человеческая, она связана с проявлением чувства собственности. Вот мы собственники, да? Даже такая ревность, если взять вот муж, жена, да? То есть мы собственники. Когда кто-то посягает на нашу собственность, у нас начинают какие-то проявления. Вот он об этом здесь говорит. И он желал, чтобы в день грядущий, когда Господь будет восхищать церковь, вот, они оказались незапятнанными. То есть незапятнанным теми лжеучениями, которые были в Коринфской церкви. Он об этом поэтому ревновал их, а потому позволял себе, как он говорит, то, что касается безумия. Ревнует о коринфянах ревностью Божией. Но Павел здесь рисует картину, как раз вот касающуюся немножко брака. Почему он вот невесту приводит в пример? В Израиле часто встречались эти, вот мы знаем места Священного Писания Ветхого Завета. Твой Творец есть супруг твой, говорит Исаия. Да? Или, допустим, вот в 62 главе он пишет, как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Вот это вот направление как бы брачного союза, здесь также проявляется. И поэтому было естественно употребление Павлом вот этой метафоры женитьбы с изображением Коринфской церкви как невесты Иисуса Христа. Вы знаете, в иудейском обряде венчания присутствовали два человека, которых называли дружками. Один представлял невесту, другой жениха. Но у них была одна и та же задача. И у дружка невесты, и у дружка жениха. Они выступали вот как бы связующее звено между женихом и невестой. Вот, ну, они разносили приглашения, тех, кого они приглашали на брак, жених с невестой, да? И в то же время у них была главная задача какая? Они должны были гарантировать на браке целомудрие невесты. И один дружок, и другой. У них была явная задача. Вот. И, наверное, вот эту мысль вкладывает Павел в свои слова об расчитании Христа и Коринфской церкви. Он, Павел, является как бы другом, да, дружком Христа. Он гарантирует, должен, целомудрие Коринфской церкви, вот, невесты Иисуса Христа. И он делает все от него зависящее, чтобы Коринфская церковь была представлена без всяких лжеучений, без всякого недостатка, как он здесь говорит. Вот. И если мы посмотрим на третий стих, здесь написано, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот здесь описывается уже вторая причина. Первая причина, он ревнует о том ревностью Божию, да, поэтому он говорит, я готов быть безумным, я готов, будьте ко мне снисходительны, вот такой, какой я есть. Но я хочу представить Коринфскую церковь чистой перед Иисусом Христом, как невесту. Вторая причина, по которой он здесь изображает из себя глупца, да, это его опасение, что святые могут обмануться, чтобы умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вот я готов быть безумным, я готов быть, ну, выглядеть некрасиво перед всеми вами, но я не хочу, чтобы ваши умы повредились. Я не хочу, чтобы вы были преданы одному Господу. И вот поступали прямодушно в этом отношении. Вот. И чтобы, ну, никто не позволил вашу сердечную привязанность ко Христу, которую мы вам проповедовали, вот как бы переместить на другую сторону. И он упоминает, как змей хитростью своей прельстил Еву, ну, наверное, вот намекая на то, что есть люди в Коринфской церкви, как же апостолы, да, которые стараются это сделать какими-то хитрыми ухищрениями, какими-то вот, может быть, словами прельстить. Вот. И он, как дьявол вот совратил Еву, каким образом? Он как бы взывал к ее интеллекту, да, к ее разуму. Он противоречия какие-то пытался показать. Вот а что Бог говорил. Вот. Так же, чтобы не произошло это с лжеучителями, которые делали это в Коринфе. И апостол Павел говорит, я готов быть безумным. Я готов, будьте ко мне снисходительным вот, за мое неразумие. Но я не хочу, чтобы так было у вас. Вот. И именно это делали в Коринфе лжеучителя. Они пытались вот, заставлять людей размышлять в ту сторону, чтобы они могли уклониться от Иисуса Христа. Вот. И третья причина, а потом я задам вопрос, друзья. И третья причина, это четвертый стих. «Ибо если кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Но третья причина вот этого безумия, о котором говорит апостол Павел, она была в том, что коринфяне изъявляли готовность слушать лжеучителей. То есть пришли люди, или они там находятся, они говорят красиво, говорят правильно, и люди слушают их. Вот. Когда кто-либо приходил в Коринф и проповедовал что-то отличное от учения Павла, не так, как Павел проповедовал, вот. И он говорит о том, что вы располагались к этому, провозглашали иное благовестие. И если вы так поступаете с другими людьми, когда к вам приходят и говорят, почему вы так вот, ну, ко мне относитесь, да? И здесь, то вы были бы очень снисходительны к тому, нужно понимать, ну, как ирония немножко звучит, да? Вы же были снисходительными. Вот. Но у меня, друзья, вот эти три причины, о которых Павел говорит, у меня к вам есть вопрос. Приходилось ли вам, вот то, что касается третьего пункта, приходилось ли вам сталкиваться с проповедью другого Иисуса? Не того, которого, ну, проповедь звучит в наших церквах. Приходилось вам сталкиваться с такой проповедью? Вы слышали это на собрании, или, может быть, слышали в личной беседе с христианами. Или апостол Павел здесь говорит о тех вещах, которые только тогда были, а сейчас они не проявляются. Пожалуйста, у кого есть, может быть, какой-то пример? Понятно, да, слова «не того Иисуса»? «Не того Иисуса» и в то же время «не то благовестие» и что еще здесь? «Иной дух». «Иной дух», «иное благовестие» и «иной Иисус». Пожалуйста, может быть, в жизни кого-то из вас было такое? Пожалуйста. Лжеучителей?
Да.
Лжеапостолов, да?
Да, да. Ну, в 7 главе тут вроде бы читая, исследуя, они покаялись, и апостол Павел радовался, когда Тит прибыл там, вот, наставлял их, и по приходу Тита вроде бы наладилось дело, а тут опять недовольство.
А у вас есть пример из настоящей жизни?
Из настоящей жизни.
Вот там у них было такое, да, что были люди, которые проповедовали не того Иисуса. Были люди, которые, ну, может быть, как написано, да, получили иного духа. Если бы вы получили иного духа. Вот. Или благовестие, не то, которое, да, по апостолу Павлу, скажем так, было. В настоящее время, в какое мы живем, ведь Новый Завет, друзья, он же написан к нам с вами, да, это письмо из глубины веков к нам сегодня. И если здесь идет об этом речь, мы должны посмотреть, сегодня есть такая проповедь, или сегодня проповедь только чистое Евангелие везде звучит?
Нет, есть много. Я помню, в нашей церкви посещал один пятидесятник. Вот. Ихний епископ, или кто он считался в то время, и преподавал в нашу церковь, значит, в нашей церкви другую доктрину, вот, по ихнему понятию. Вот это я помню. Вот. Ну, потом братья, конечно, остановили его, чтобы он не посещал нашу церковь.
Вы сразу поняли, что это такое, да?
Да, да. Вот. В других местах он насадил очень много вреда.
Хорошо. Пожалуйста, друзья, еще у кого пример есть? Ну, допустим, сегодня звучит очень сильно, да, Евангелие, как это сказать... Евангелие благополучия, да? Вот некоторые говорят, если вы будете жертвовать, то вас Бог благословит. Мы жертвуем не потому, что мы ждем то, что Бог нам будет возвращать, то, что мы жертвуем, а мы жертвуем потому, что Он уже нам дал. Вот этот разный подход иногда, даже в проповеди этот подход, он немножко накладывает специфический оттенок. Я еще помню один пример, как-то мне приходилось читать, ну, может быть, вы знакомы, такой человек, как Ричард Вумбрандт. Он как-то с женой один раз попал на конференцию, вот, и там некоторые люди выступали вот, с атеистическими взглядами, хотя там пасторы были многие собраны. И он сидел, слушал, как бы у него все переворачивается. Он, ну, а выйти – это значит срок получить. То есть 100% выйти что-то сказать против этого – и это тюрьма, сразу тюрьма. Вот, и он сидит, мучается, а жена ему говорит: «Ричард, я перестану тебя уважать». Ну, я своими словами говорю, никак… Я тебя вообще перестану уважать. Выйди и сотри плевки с лица Христа. То есть они плюют, они вот там так поступают. Вот. Но он говорит, вот она, я сидел, мучился и думал, надо встать, надо пойти. Вот не мог как бы решиться. То есть вот со мной сидит моя жена, то есть я ее теперь, скорее всего, после этих слов не услышу. А сидеть не увижу. А сидеть я не могу, потому что у меня все переворачивается. Вот там не то, что проповедь не того Христа, а распятие вновь опять происходило. Вот. Ну и в конце концов он встал, пошел и, ну, сказал истину, ну, засвидетельствовал истину о Христе. Вот. Там именно нападки были на Христа. Ну, там на движение тоже, но в основном на Христа. Вот. И вы, ну и потом все, как бы закон, на свое место сел. Но потом, если мне память не изменяет, по-моему, 15 лет. 15 лет за слова. Вот истина... Что-что? Ну да, она тоже потом получила. Но суть вся в том, друзья, что, смотрите, вот эта проповедь, которой апостол Павел немножко вот их как бы, ну, отвечает этим же апостолам на это, он здесь, он дальше будет говорить о той цене, которую приходится платить за это, да, какие были там на него нападки. Вот. И я думаю, здесь есть очень прямая связь. Когда мы говорим не то, что мы, Христос нуждается в том, чтобы мы его защищали. Разве он нуждается в том, чтобы мы его защищали? Он не нуждается в этом, чтобы мы защищали. Но наше отношение и наше расположение сердечное к нему. Вот написано апостол Павел, говорит, я ревную вас ревностью Божией. То есть эта ревность всегда связана с чем? Она всегда связана с ценой, которую приходится за нее платить. Может, еще у кого-то есть какие-то мысли, которые говорят о том, что приходится ли нам сталкиваться с проповедью другого Иисуса, с другим благовествованием. Пожалуйста. Друзья, вы хотите, чтобы я весь разбор, да? Один говорил. Это будет неправильно. Пожалуйста.
Православная церковь...
Возьмите микрофон, потому что некоторые сидят в наушниках, им плохо слышно.
Я считаю, что в православной церкви люди предпочтение больше отдают Марии, матери Иисуса. И в сравнении с Иисусом, мне кажется, что они отодвигают Иисуса на второй план, а больше обожествляют Марию. Но мне кажется, вот у них больше акцентируют на этом. И мое мнение, что они как бы этим воздвигают себе Марию больше, чем Христа.
Хорошо. Друзья, а как нам знать, вот как нам знать, тот ли это Христос или не тот? Как нам знать? Ну вот мы проповедуем, иногда и у нас тоже бывает, может быть, мысль какая-то прозвучит, или в проповеди, или в книге где-нибудь прочитаем. Как нам знать? Как нам знать, как нам быть уверенным? Вот апостол Павел написано, ну иногда там в некоторых посланиях он пишет, я со слезами, да, там несколько лет учил вас, да. Вот если человек, ну я к чему хочу подвести? К тому, что если человек плохой ученик, да, плохой ученик, ну он Писание не читает, собрание пропускает, сам не исследует Писание, может ли он отличить вот это вот тонкости, тот Христос или не тот Христос? Я, знаете, как-то недавно на такую статью наткнулся, и там, ну, немножко полемизируют про... разговор идет на тему, ну, вот, часто Христа рисуют на разные картинки, да, рисуют. И даже вот взять, ну, даже церкви, которые поклоняются ликам этим, да, или как бы рисункам Иисуса Христа, они очень сильно разнятся иногда. Вот, и... На некоторых, даже древние лики там разные, на некоторых Христос такой, у него там такие пышные кудри, он так нарисован красиво, у него все, значит, на других он там одет в какую-то одежду специальную, вот, ну, там священническую одежду, ну, как бы в разные. И вот человек, который говорит об этом, он говорит, ну, почему, вот, а вот возьмите, там, допустим, ну, там, какую-то церковь, да, или католическую, или православную, иногда рисуют просто лик, то есть вот как, какой-то образ, да, и на нем нету никаких украшений, нету каких-то страстей на лице, да, там какие, ну, какие-то вот вещи, которые бы приукрашивали, вот. И он задает вопрос, вы бы узнали Христа, вот вы, ну, у нас песню даже хор поет, да, если бы я встретил его, я бы узнал Христа. Вы бы узнали Христа, которого вот нарядили, да, которого приукрасили, которого там поместили вот, там, в золотые оклады, которого разрисовали ему, пририсовали ему какие-то одежды. Или даже он говорит о том, что этот автор, что иногда рисует, ну, обезображенный лик. И обезображивают, как вздумается, да? Ну, люди же домысливают себе. Там они рисуют разные вещи. И вот это, я думаю, то же самое может быть и в жизни. То же самое может быть и в проповеди, да? Нарисовали такой образ Христа, которого мы в Евангелии не читаем. Даже, знаете, когда мне приходилось, ну, немножко вот библейские курсы говорить о библиологии, то интересно то, что и переводы то же самое. Каким образом церковь канонизировала Писание? Ведь церковь принимала, вот эта книга войдет в канон, а эта не войдет. Кто это делал? Дух Святой через церковь, да, это делал. Вот рассказывает, допустим, послание Петра. Каким образом, вот, как бы, вот схема, как это работало? Приходит один гонец, допустим, и говорит: у меня есть нечто для вас, церковь. Я принес вам Евангелие от Петра. Они говорят: о, мы такого не знаем, никогда не было. У нас вот от Матфея есть, от Луки, Иоанна, да, и Марк. А это мы не знаем. Он говорит: да, это точно, вот там в таком-то уже было прочитано. Ну, давай читать. Церковь осталась после богослужения, и этот посланник читает Евангелие Петра. Все люди сидят и головой так. Не похоже. Мы Петра знаем, Петр к нам приходил. Как он проповедовал? То, что вы читаете, нам не подходит. Мы не можем признать это за Евангелие от Петра. То же самое другая церковь, да? То есть мы не признаем, дух не тот. Не тот Христос, которого проповедует. Вот церковь, водимая Духом Святым, она под водительством Божьим правильный канон сделала в Священном Писании. Ведь многие были отвергнуты, и апокрифы, да, были отвергнуты вот таким образом. Поэтому церковь, которая наставлена в истине, читает Священное Писание, она будет знать: ага, это тот Христос, которого... А если человек не наставлен, то что будет? Какому человеку легко впасть вот в лжеучение и во всякую ересь? Какому? Который сам не знает Христа, да? Который сам не знает. Кто-то, может быть, дополнить хочет, друзья, пожалуйста, или пожалуйста.
Послание апостола Иоанна так написано: не всякому духу верьте, но испытывайте духу, от Бога ли они. Когда мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, исследуем хорошо, тогда мы действительно поймем лжеучителей. А если мы не читаем, не исследуем, не слушаем, тогда не узнаем лжеучителей.
Хорошо, пожалуйста. Сестра Анна, потом Лена.
У меня произошел вчера случай, мы как бы с девушкой со мной познакомились, и у нас разговор зашел за Христа, за все. Она говорит, что она с самого рождения, как бы, ну вот с маленького возраста, была в православной церкви. То есть у нее бабушка, дедушка, родители все были в православной церкви. И она говорит: я вышла замуж, а муж ее как бы срегистрирован в церкви. И когда, говорит, я 3 месяца назад, говорит, посетила эту церковь, ну, говорит, как бы верующих, и, говорит, я увидела Христа вообще другими глазами. Когда, говорит, я начала изучать Библию, то у меня, говорит, уже не тот Христос был, который, говорит, был, ну, как, в православной церкви. И она, говорит, я поняла, чем больше я Библию изучаю и посещаю собрания, она, говорит, я вообще, говорит, вижу Христа другими глазами. И сейчас, говорит, очень жалею, что, говорит, раньше, как бы, я не видела. И, как бы, я думаю, что если, правда, если Библию изучать, то, как бы, другая вера уже никак. То есть мы будем видеть Христа так, как в Библии написано.
Хорошо.
Вот, например, это свидетели Иеговы приходили ко мне, приглашали на их, они раз в год празднуют, отмечают, значит, как преломление хлеба. Воспоминания, да. Ну, как это можно это расценить, если не знаешь Писания по Слову Божию? Как-то однажды мы с мужем пошли на такое их общение. Хотя муж и знал, но нужно, чтобы доказать им. Вот подносят чашу с вином или с хлебом, и должны ее каждый поцеловать, но не кушать, не берут они. И все так. И вот вопрос возникает. И я же вот задаю, ну вы же не участвуете в этой заповеди. Вы не кушаете хлеб тот и вино, которое, значит, преподносится вам. Почему так делаете? Мы очень... Нет, мы недостойны, мы грешные, не можем это делать. Это такая святыня, это, значит, нет. Значит, вы грешные. А зачем же вы приходите и грешников призываете, чтобы и они были такими грешниками? Потом написано, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь жизни вечной. Так что вы не имеете жизни вечной, вы не исполняете учение Иисуса Христа. Значит, нужно хорошо знать Писание, чтобы не прельститься этими свидетелями Иеговы.
Друзья, ну я, знаете, как думаю, вот апостол Павел говорит, мы можем сейчас как бы начать сравнительное богословие, да, то есть сравнивать наше вероучение с другими. Вот здесь, смотрите, он приводит три момента, которые мы с вами прочитали, да. Первый касается того, чтобы представить чистую деву, да, церковь Иисуса Христа. Я думаю, здесь для нас есть назидание, не только, может быть, для свидетелей Иеговы, православных там, или пятидесятников, для нас с вами, мы должны быть чистыми представлены. Потом прелестились, уклонившись от простоты во Христе, это тоже к нам может быть применено. И потом уже то, что касается иного Иисуса проповедь. Вот эти три пункта, я думаю, они не только касаются вот тех людей, которые там находятся в каких-то заблуждениях, они могут нас касаться. Они могут нас касаться и прямо иногда касаются. Вот. Например, как мы сказали, да, Евангелие благосостояния. Или уклонились от простоты. Уже не такие, уже не так просто с христианами, с некоторыми поговорить. Так же может быть, да? Не сто раз подумаешь, а стоит ли подходить, а то еще проблем себе наживешь. Вот эти вещи, которые нас с вами касаются, не только, может быть, там другие вероисповедания. Конечно, мы знаем, что есть и другие проблемы. Я, знаете, почему? Вот у нас иногда бывает так, что мы, ну, в ком-то находим, а в себе. А мы можем заблудиться, думая о себе, что у нас все правильно и мы самые лучшие. Вот смотрите, в пятом стихе он как говорит. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Ну, это явный сарказм. Да, о ком он говорит? Про каких апостолов он говорит? О тех, которые там были и которые называли себя апостолами. Против высших апостолов. Вот буквально в современном переводе, знаете, как звучит? Сверхапостолы или суперапостолы. Здесь не идет речь о тех, которые ходили со Христом, о Петре, там, да, Иакове, не об этих апостолах, а идет о лжеапостолах, которые себя выставляли, считали себя апостолами. Он говорит, у меня, если вы меня с ними сравните, то у меня нет недостатка среди тех, которых вы почитаете за сверхапостолов, или которые занимают это место. Вот они проповедовали свою версию христианства, они говорили о том, что их как бы теория, да, она выше Павловой. И в данном случае это слово вот апостола, да, высшие апостолы, оно означало людей, которые учились, которые красиво говорили. Вот. И апостол Павел говорит, что да, я, может быть, в этой области профан. То есть профан – это человек, который не учился, но говорит. Вот прям такое слово в переводе стоит, да? То есть любитель, скажем так. Любитель. То есть я не учился на это. Вот. Да, я, может быть, говорю немного не так. Но факт говорит о том, что апостол Павел подтверждает, что даже я, может быть, не учился, но я знаю, о чем я говорю. Я этого Христа лично знаю, о котором я говорю. Вот, наверное, многие из вас слышали этот пример, когда одна компания обедала, вот, и один человек, ну, решили, что после обеда, ну, они что-то будут декламировать, знаете, почитать. И один человек встал, он обучен был ораторскому искусству, вот, красиво очень, и начал читать 22-й псалом. Вот. Когда он закончил читать этот 22-й псалом, знаете, да, как он начинается? Господь Господь пастырь мой. Он прочитал этот 22-й псалом, ну, ему зааплодировали, он читал очень правильно, хорошим поставленным голосом, вот, превосходно читал, ему поаплодировали так. Вот. И когда он закончил, через какое-то время еще один человек встал, вот, ну, простой человек, и тоже начал читать 22-й псалом. Вот, он читал, когда он начал читать, ну, у него не такой голос, не так он поставленный, не так он четко выговаривал, может быть, слова. Вот, и что-то захихикали сначала, а потом люди успокоились, стали слушать внимательно. Когда он закончил читать этот псалом, вот, царило полное молчание. И вот этот, как первый актер, который читал, он наклонился к нему и говорит: «Милостивый государь, я знаю псалом, но вы знаете пастыря». То есть есть большая разница, когда человек просто говорит о вещах, ну, которым он познакомился, или какие-то, может быть, вещи он учил. Вот. И если человек говорит, пропустив эти слова через свою жизнь. То есть вы знаете пастыря. Я-то прочитал псалом, я его хорошо сказал, передал. Вот, но вы знаете пастыря. Я думаю, что вот сегодня мы живем в такое время удивительное. Молодые люди, молодежь наша, они иногда говорят о том, что нам не хватает академического образования, библейского в том числе, да? Вот. И с этим, может быть, и можно было согласиться. Да, на самом деле, может быть, вот в наших церквах, там у нас, может быть, мало проходит там каких-то, ну или мало людей, которые закончили какие-то библейские образовательные учреждения и так далее. Но мне кажется, друзья, сегодня не хватает другого. Сегодня не хватает не академического образования, сегодня не хватает горы и пустыни. Где пророки учились? На гору, да? Вот почитайте, чуть ли не каждый пророк на гору пошел общаться с Богом. А Моисей, находясь в пустыне, сколько у него было людьми, которых он руководил? Сколько там количество какое? Ну, больше 3 миллионов, да? То есть громадное количество людей, которых Бог ему доверил. Вот он там учился, в пустыне. Вот сегодня иногда, кажется, не хватает библейского образования. Но и этого тоже не хватает. Да, с этим можно согласиться. Но больше не хватает пустыни и горы. Не хватает этого общения. Я как-то одного человека читал, он говорит, ну вот можно ли сказать, что те люди, которые жили раньше нас, они не имели столько книг. Но я даже вот захватил тот период времени, когда литературы вообще не было. Библия одна была, все. Ну и «Путешествие пилигрима», по-моему, была книга. Все, ничего не было больше. И когда книги начали поступать с Запада к нам, брошюрки сначала маленькие, мы их очень жадно читали. Я читал каждую, я конспектировал каждую. Вот. А потом пошел сплошной поток. Сейчас, если зайдете в книжный магазин, там громадное количество. Невозможно это все читать и вместить это, наверное, очень будет трудно. Поэтому иногда спрашивают, вот некоторые братья, которые, они говорят, дайте совет, вот 5 книг, посоветуйте, какие прочитать. Хорошую духовную литературу. А молодежь вообще сегодня не так много читает, особенно богословскую литературу. То есть вот этой вот горы и пустыни нам не хватает. Этого нам не хватает. А литературы сейчас достаточно. Друзья, кто-то может быть дополнит что-то по этой теме. Вот мы 5 стих с вами. 5-6 текст. Пожалуйста. Света, ты что-то хочешь сказать? Тут ты активно так говоришь, я думаю, может, что-то ты нам скажешь. Нет? Пожалуйста, друзья, кто еще хочет пояснение сделать? То есть можно было бы сказать, что враги апостола Павла, да, они владели всеми приемами красноречия, вот, а он, может быть, не мог этим похвалиться. Но он знал, о чем он говорил. Он знал Иисуса Христа. Вот он знал, о чем он говорит. Так, да? Пожалуйста, друзья, еще у кого-то пожелания, дополнения. Ну, давайте дальше пойдем. С 7 текста я буду читать с 7 по 15 текст. С 7 по 15 текст. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя и терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Вот до 16 текста. Павел вновь отвечает на обвинения, которые против него выдвинуты. И коринфяне чувствовали себя оскорбленными, потому что он не принимал их денег. Не принимал. Он отказался принимать от них материальную поддержку. И когда у Павла возникла нужда, мы знаем, что ему помогало там, когда он был в Коринфе, от коринфян ничего не принимал. А церковь, которая в Филиппах, ему это самое, ему оказывала помощь. И их это раздражало. Значит, от них ты принимаешь, да? А от нас не принимаешь. И нам нужно выяснить, почему Павел так поступал. Почему он поступал именно так? Может, у кого-то есть ответ. Пожалуйста, друзья. Почему он пользовался поддержкой филиппийской церкви, но не принимал денег от церкви Коринфской? Пожалуйста.
Они бы больше осуждали его, если бы ответ принимал.
То есть люди такие были, да?
Да.
Которые осуждали.
Это тяжелая церковь, самая тяжелая церковь.
Я не знаю, мне иногда кажется, что сейчас церкви сложнее, чем в Коринфе. Может быть, нет. Но вот вы знаете, что он никогда не... Интересно, если вот этот вопрос исследовать, то вы увидите, что когда Павел находился в Филиппах, он от них тоже деньги не принимал. Вот апостол Павел пришел в филиппийскую церковь, и от них деньги не принимает. С чего бы это так? Почему так происходит? Потому что если бы он принимал от них деньги, он смог им свободно проповедовать? Не смог. То есть в этом отношении просматривается мудрость. Пока Павел находился в каком-либо месте, он отставил полную независимость от этой церкви. Вот он пришел в Коринф, денег от Коринфа не принимает. Пришел в Филиппы, в Филиппах не принимает. Пользуется другими средствами, которые привлечены из другого места. Вот, потому что, представьте, как трудно принять дар от кого-то, да, а потом этого человека придется тебе обличать. Легко это будет делать? Это будет делать очень нелегко. Это делать нелегко. Мы знаем, что в Писании, некоторые говорят, что, или называют людей, которые пользуются поддержкой церкви, наемниками, но по Писанию это не так. Апостол Павел пользовался поддержкой, был на иждивении, был на содержании, но никогда не принимал даров от той церкви, в которой проповедовал, в которой тогда находился и совершал служение. И в этом очень глубокий смысл. Мы вот, например, наблюдали, что, я знаю, здесь та же самая американская конвенция, у них есть церкви, которые не в состоянии платить зарплату своим пасторам. Просто маленькие очень церкви. Но из-за того, что конвенция очень большая, она имеет громадное количество церквей, и большие церкви имеет, зарплату пасторам в этих церквах маленьких платит конвенция, а не сама церковь. В этом есть какой-то смысл. Вот если наблюдать, некоторые вещи как бы у меня не были в сознании, пока я не стал разбирать вот эту главу. И здесь... На самом деле трудно проповедовать против того человека, который тебя материально поддерживает. Но Павел, стараясь быть независимым человеком, в этот момент, когда находился и служил в Коринфе, он не принимал от них средств никаких. Никакой помощи не принимал. Вот, потому что мы знаем, что то же самое делание палаток, оно не смогло заменить бы ему все содержание и все переезды, которые он содержал. Это было просто свидетельство того, что он хотел быть независимым от них в тот момент, когда там находился. Вот, и в то же время в Коринфе, он трудится, он хочет сохранять независимость от них, и он принимает от филиппийцев средства, но не принимает от коринфян. Он был просто не то, что непоследовательный, он был мудрым человеком. Это великая мудрость в том, как он поступает. Вот, и с другой стороны, греки вообще считали унизительным, что для свободного человека, которым Павел является, и учителем, жить трудом своих рук, они считали это унизительно. Потому что он выступал как учитель, да? Они считали это унизительно. Вот даже с другой стороны, я как-то прочитал, что В греческом мире учитель по обыкновению получал деньги за свое учение. То есть ты учитель, ты должен за это получать деньги. Это нормально было в греческом мире. Я не беру сейчас церковь, друзья. Римский император Август платил ритору Верию Флаксу 100 тысяч сестерцев годового жалования, что соответствует 500 000 рублей. То есть у них вот в мире, который тогдашний мир, да, римский, для них это было нормально. И я думаю, что люди, которые находились в церкви, они были этим немножко заражены, поражены, да? Лжеучение у них было такое. Вот, ну, ложное учение о том, что это нормальное явление, если бы он так поступал. И это их очень оскорбляло. Вот, но он стремился, также они обвиняли в том, что он старался сохранить от них независимость. То есть ему в упрек это ставили. Вот, они, эти лжеапостолы или сверхапостолы, они принимали помощь и считали это нормальным явлением. Поэтому они на Павла в этом отношении были недовольны. Ну и, вероятно, они уверяли людей, что Павел не принимает никаких денег, потому что его учение, оно, ну как сказать, само по себе ничего не стоит. Ну вот я вам такой пример приведу, друзья. Например, иногда бывает так, объявляется, вот будет такая-то конференция, она стоит столько-то денег, там, надо заплатить за вход на конференцию, и люди идут туда. Если деньги, да, ну, что-то будет серьезное, деньги собирают, значит там что-то будет. Ну, молодежь, я вот с некоторыми разговаривал, они говорят, вот там будет конференция. Вот. В общем-то, мы иногда знаем, что наши лагеря проходят или какие-то конференции, они бывают связаны с расходами там, тогда, когда мы арендуем какое-то помещение или пищу готовим там. А там нет. Вот просто будет конференция, будет такой-то спикер там знаменитый, да? Вот. И вход на эту конференцию стоит там $20 или 30 или 50. Вот. И люди идут, и у них такое сознание. Ага, деньги мы платим, значит что-то будет там серьезное. И вот они апостола Павла обвиняли в том, что если он не берет деньги за свое учение, значит учение ничего не стоит. То есть оно, ну, можно подвергнуть его опасности. Но это были люди, как написано в Писании, лжеапостолы. Они, и Павел их в свою очередь здесь, вот мы с вами прочитали, 7 текст, он их тоже обвиняет в том, что они выдают себя за апостолов Христовых. Ну, если на сегодняшнее время посмотреть, наверное, многие люди сегодня от себя тоже выдают за христиан. Вот. А если посмотреть на их жизнь, посмотреть на их поступки, то они оказываются лжеапостолами. Христианство представляет собой такую личину, за которой ничего серьезного не скрывается. Вот. Пожалуйста, друзья, до 15 стиха. Мы не сильно останавливаемся на каждом тексте, потому что, ну, довольно-таки такая глава, которая... Ну, не так много мест, на которых мы могли бы рассуждать, может быть, на следующих. У кого есть какие-то дополнения до 15 текста? Нету дополнений. Тяжелая глава, пятница, вот, плохая погода.
Погода никогда не бывает плохая.
Не бывает. Но с 16 текста здесь начинается несколько другая мысль. Страдания Павла ради Христа подтверждают его апостольство. Я думаю, мы это начнем на следующее наше собрание. Сейчас я предлагаю, чтобы мы сказали нужды, вместе помолились с вами. Вот, и на этом мы с вами закончим наш разбор. У нас сегодня некоторых братьев нету. Ну, вот, Николая нету, кстати. Я не смог поехать. Сейчас идет лагерь для служителей с женами. Вот приехал Николай Степанович и также Геннадий Сергеевич приехал. Вот они проводят там, где Астория, лагерь, проходит там общение служителей и их жен. Поэтому мы об этом тоже помолимся, чтобы Бог благословил. Если Бог будет угодно, может быть, у нас будет, они посетят нас в воскресенье тоже. Вот если все получится, может быть, и членское собрание у нас будет по поводу наших служителей будущих. Вот, поэтому помолимся об этом, чтобы Бог устроил путь, чтобы получились все беседы, какие должны быть. Вот, если у кого-то есть нужда для совместной молитвы, пожалуйста, скажите, друзья. Я еще раз напомню, о чем мы молимся сегодня. О воспитании детей и молодежи, учении и наставлении Господнем, о покаянии неспасенных родственников. Я думаю, друзья, эта тема, наверное, каждого человека почти касается. кто-то из вас имеет родственников всех верующих? Нет у него кого, чтобы все родственники были верующими. То есть это нужда каждого из нас. То же самое и касается наших детей. Поэтому я предлагаю, чтобы мы сейчас помолились, чтобы Господь хранил нас от искушений.